ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Читаем Шримад Бхагаватам, песнь 7, глава 9, «Прохлада успокаивает Господа Нарисимха Дева», текст 53. Мам апринта ай на мам априната аюшман даршанам дурлабхам химе дриштва мам на пунарджантур атманам таптум архати мам априната аюшман даршанам дурлабхам химе дриштва мам на пунарджантур атманам таптум архати. Перевод. Долгой жизни тебе, дорогой Прохлад. Не умилостивив меня, невозможно не познать, не увидеть меня. Но если человек удовлетворил меня или увидел меня, он никогда больше не будет чувствовать себя обделенным или несчастным. Комментарий Шрилы Прабхупады. Человек, не удовлетворивший Верховную Личность Бога, не может быть счастлив ни при каких обстоятельствах. Но тому, кто научился доставлять удовольствие Верховному Господу, больше незачем скорбеть о своей судьбе. Мы прочитаем еще пару стихов, закончить главу. Комментарий всем короткий. Текст 54. Принанти хьятмамам дхира сарва бхавина садхава шриаскама махабхага сарва сам ашашампатим. О, Прохлад, тебе очень повезло. Знаешь же, что самые мудрые и возвышенные люди стараются удовлетворить меня, служа мне в самых разных настроениях, ибо я единственный, кто способен исполнить все желания любого существа. Комментарий. Слова «Ндхира сарва бхавина» не означают, как тебе заблагорассудится. Бхава – это преддверие любви к Богу. Адха сакти стато бхава стата према пью данчати – садхаканам аям премна прабурдхе бхавет крамаха. Бхакти Расамрита Синху 1.4.16. Бхава – это ступень духовного развития, непосредственно предшествующая любви к Богу. Под словом сарва бхава подразумевается, что душа может любить Верховного Господа, находясь с ним в различных духовных отношениях, таких как дасья, сакья, вацалия, мадхури. Шантараса – это граница царства любовного служения Господу. Чистая любовь к Богу начинается с даси. Развиваясь, она принимает формы сакхи, вацалли, затем мадхури. Все пять видов отношений с Верховным Господом дают нам возможность с любовью служить Ему. Главное – любить Бога, а служить Ему можно, находясь на любом из этих уровней. И последний текст главы, 55-й. «Щи нарадал вача, и вам пралабхи аману пи, варай рлока пралабханай». Эканти твад бхагавати начатан асуроттамаха. Нарада Муни сказал, Махараджа Прохлада был лучшим отпрыском рода асуров, всегда ищущих материального счастья. Сам Бог, Верховная Личность, готов был даровать ему любые мирские блага. Но Прохладу, полностью погруженного в сознание Кришны, не прельщали чувственные удовольствия, и он не хотел просить у Господа ничего материального. Комментарий. Чистые преданные, подобные Прохладе Махараджи, Махараджи Дхруви, сколько бы ни служили Господу, не ждут от него материальные награды за служение. Когда Господь предстал перед Махараджи Дхрувой, тот не захотел от Господа никаких мирских благ. Свамин критартхос ми варам на яче. Махараджи Дхрува – чистый преданный Господа, поэтому он не в силах был просить его о чем-то материальном. Шри Чайтанья Махапрабху учит нас, о чем должны молиться преданные. Надханам наджанам насундарим кавитам ваджагадиша камайи мама джанмани джанманишвари бхаватад бхакти рахайтуки твои. О мой Господь, повелитель вселенной, Джагадиш, я не прошу, чтобы ты даровал мне мирские богатства, известность или красоту. Единственное, чего я хочу, это служить тебе. Пожалуйста, сделай меня слугой слуги твоего слуги. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 9 главе 7 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Прохлада успокаивает Господа Нарисимхадеву молитвами». Завтра 10 глава. Ом агьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитаме на бутле своям рупа кадамахьям дадати свападантикам Анчакалптрубьяшча Крипасингупья Эвача Патитанам Паванибьо Вайшнавибьо Намо Намаха Райши Кришна Чайтанья Прабу Нитянанда Шри Адвайта Гадахара Шри Васадигаура Бхактовринда Хари Кришна 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 Хари 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 Рама 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 Хари Хари. Намасте, Сарасвати Деви Гуравани, Прачари Нанирни Шеша Шунивати Пашчичали Шитарин. Мам Априната Аюшман Даршанам Дур Лабхам Химе Дриштва Мам Напнарджан Тур Атманам Таптун Архати. Долгой жизни тебе, дорогой Прохлад, не умилостивив меня, невозможно ни познать, ни увидеть меня. Но если человек удовлетворил меня или увидел меня, он никогда больше не будет чувствовать себя обделенным или несчастным. О, Прохлад, тебе очень повезло. Знаешь же, что самые мудрые и возвышенные люди стараются удовлетворить меня, служа мне в самых разных настроениях, ибо я единственный, кто способен исполнить все желания любого существа. Народа Муни сказал, Махараджа Прохлада был лучшим отпрыском рода асуров, всегда ищущих материального счастья. Сам Бог, Верховная Личность, готов был даровать ему любые мирские блага, но Прохладу, полностью погруженного в сознание Кришны, не прельщали чувства удовольствия, и он не хотел просить у Господа ничего материального. Интересно, завершает Нарада Муни эту главу. Он говорит, что асуры, то есть существа, не склонные служить Богу, чем они занимаются? Он говорит, что они постоянно ищут счастья материального. То есть получается, что с одной стороны искать счастье – это совершенно естественно, потому что ананда или счастье, блаженство – это наша внутренняя природа. С другой стороны, Нарада говорит здесь, что искать материальное счастье – это демоническая склонность. Да, интересно. То есть все живые существа это ищут, и Нарада – это демоническая склонность. И интересно, что когда Нарисимхадев успокоился, он предложил Прохладу, ну какое, ты хочешь благословение. И потом, позже, мы знаем, что Прохлад скажет, что «О лучший из дающих благословения, я прошу тебя только о том, чтобы в моем сердце не осталось никаких материальных желаний». Потому что поиск материального счастья – это как раз и есть проявление этого самого желания материального сердца. Получается, что все живые существа в этом мире, которые ищут материального счастья, в той или иной степени обладают демонической природой. И здесь, в 53 стихе, который мы прочитали, Нарисимхадев говорит, «Дришта мам, увидев меня, на пунар джантур». Пунар значит снова, на отрицание. На пунар джантур. Джантур – это рожденное живое существо. Итак, «Дришта мам, увидев меня, больше рожденное живое существо не что? Таптум архати». Таптум – тапта, тапасия, аскеза, страдание. Он больше не заслуживает того, чтобы страдать или мучиться от чего, по поводу, так сказать, своего положения, атмана. То есть, когда живое существо встретилось с Кришной, тогда все в его жизни меняется радикальным образом. И теперь он понимает, человек понимает, что счастье не в материальной природе. То есть обычно люди считают, что нужно просто какое-то количество материи накопить, как-то окружить себя материальной природой комфортно, вот по принципам фэн-шуй или лучше васту. Вот, и все будет хорошо, можно наслаждаться жизнью. То есть это обычное такое как бы, умонастроение живого существа. Но пока здесь он говорит, что Нарисимхадев говорит, что значит, невозможно, Прабхупада пишет в комментарии, что не удовлетворившись Верховного Господа, человек не может быть счастлив ни при каких обстоятельствах. То есть хоть где вы живите, хоть в какой стране, хоть в каких обстоятельствах, хоть в каком материальном окружении, все условия вроде бы для счастья есть, а счастья нет. Потому что счастье рождается от соприкосновения чистой души с Кришной. Вот откуда рождается счастье. Так вот, любая попытка стать счастливым без Бога, она может привести к удовлетворению чувств. То есть чувства вроде бы контактируют со всеми благоприятными предметами, которые только я хотел иметь. Но счастья внутри нет. Удовлетворение такое поверхностное чувство есть. Но в чем разница чувства удовлетворения и счастья? Чувство удовлетворения проходит, затухает, и требуется его вновь, так сказать, опять как-то чем-то подпитывать новыми какими-то предметами. А счастье – это как раз тенденция души, возрастающая. То есть, почему удовлетворение чувств проходит? Потому что оно связано с материей. Материя находится во времени, все, что находится во времени, это все проходит. Время уносит, время приносит, какое-то время дает нам возможность понаслаждаться и уносит. То есть особенность чувства наслаждения в том, что оно проходит. Особенность счастья – то, что оно как раз обладает тенденцией возрастать, совсем другие свойства. И у преданного меняется концепция. У того, кто все понял, меняется концепция, что нужно искать не какого-то удовлетворения чувств в материальной природе, а нужно стараться всеми силами доставить радость Кришне, потому что это как раз дает внутреннее счастье. То есть у него уже совсем другая вещь. Он не стремится к счастью отдельно от Бога. Вот дай мне, я сейчас все заработаю, как бы буду счастливым, а потом еще займусь отдельно служением тебе. Это ловушка. То есть он понимает, что само по себе служение ему, вот это и есть счастье. То есть здесь люди могут работать тяжело ради счастья. То есть их работа, она не является счастьем. Но они думают, что вот, скажем, там какое-то количество лет поработав, заработав, понапрягавшись, он что-то получает, и потом он уже как бы отдыхает, и вот теперь счастье. То есть счастье от процесса деятельности отделено у большинства людей. Даже когда люди делают что-то такое, вроде бы, ну, как им кажется, творческое для души, то, в чем они реализуются, в конце концов, это тоже надоедает. Какая-то песня, которая сделает музыканта или певца популярным, а потом от него на каждом концерте ее требуют петь и еще раз, и на бис. И когда он ее споет уже несколько тысяч раз, он уже не может ее больше петь. Потому что, хотя это сделало его популярным и так далее, все, поскольку это вещи материальные, это в конце концов с течением времени изнашивается, надоедает, приедается и все. Поэтому любая деятельность, даже творческая, хотя творческая деятельность дает человеку несколько больше, конечно, счастья, чем какая-то просто механическая деятельность, тем не менее, если эта деятельность не связана со служением Богу, она в конце концов надоедает человеку, и он даже отрекается от своих там всех этих шедевров, все ему надоедает это в конце концов, и начинает там какие-нибудь жечь в печке свои романы неизданные или еще что-нибудь. Вот, то есть все, как бы это кризис неизбежный, потому что живое существо, пока оно не станет вот на этот путь контакта с Кришной, позитивного, правильного, оно рано или поздно придет в какой-то тупик. И вот Нарисимхадев говорит, как бы так сказать, искушая его, ну давай, выбирай любое благословение. Благословения эти, они, естественно, из материальной сферы, сколько у нас желаний, миллион. Вот, ну, рыбка предлагает сказки, там, три желания или еще что-нибудь такое. Вот, так и Вишну здесь предлагает прохладу, что ты хочешь. И прохлад скажет, ничего, кроме процесса служения тебе. То есть в процессе вот этого контакта с Кришной происходит внутреннее выпрямление сознания. Сознание выпрямляется. и человек становится таким, как бы у него больше нет таких сложных там, материальных расчетов, все очень просто. Цель одна, Кришна. В 10-й песне Шримад-Бхагаватам описывается, как Кришна ушел из Вриндавана, пошел в Матхуру по приглашению царя Камсы, и как он там, так сказать, встречал разных людей, что с ними происходило после встречи с Кришной. Здесь видите, написано «Дриштвамам напунар джантур атманам таптумархати». Увидев меня, живое существо больше не должно сокрушаться о своей судьбе, то есть его судьбе все начинает меняться в лучшую сторону. Потому что на каких-то промежуточных этапах людям может, так сказать, в материальном плане больше повезти, меньше повезти. Но дело не в этом, в конце концов, к чему идет человек, какова цель его жизни, то есть в этом смысл всей его судьбы, к чему его судьба ведет. И когда человек пришел к Богу, вот это уже и есть успех. А дальше какие-то проблемы, это остаточная карма, какие-то там сложности, трудности, время, достаточная карма его прошлых каких-то действий, но важно, что он уже пришел к Богу. Придя к Богу, он уже все фактически завершил свое материальное существование, все остальное это просто какие-то остатки уже, не о чем сокрушаться больше. И это я слушал интересный семинар Гусайи Махараджа, как вот он рассказывает эту долгую-долгую историю, как вот Кришна входил в Матхуру по этим вот мотивам 10-й песни Бхагаватам. И вот он там на примере этой Гарбунии, которая его встретила, Кубджа, которая служила Камсе. Она служила Камсе, доблестно служила, ее служение состояло в том, что она готовила для него всякие разные ароматические масла, протирания, сандаловую пасту и так далее. Была его, как бы так сказать, личным косметологом, на современном языке, если говорить. Вот. И она шла и как раз несла ему все это хозяйство. И тут Кришна, так сказать, повстречала. Вот. И когда она увидела Кришну, то настолько он ее очаровал полностью, что она забыла про Камсу. Полностью. И хотя она вообще была, так сказать, по виду достаточно красива, только у нее был один дефект. Она была сгорблена, горбунья. Вот. Еще другое ее имя называют Тривакра, то есть согнутая вот, в три погибели. И Вишнава Чахара Тхакур говорит, что она была воплощением земли, мать-земля, которая согнулась под тяжестью грехов, под тяжестью этих армий демонических, которые наполнили землю. И мы знаем, что одна из миссий Кришны была как раз в том, чтобы освободить землю от всего этого гнета, от всего этого давления, почему, собственно говоря, он и в конце концов устроил эту битву на Курукшетре, чтобы вся эта негативная карма там сгорела, была уничтожена. Вот как он такой костер большой устроил, собрал много-много мусора, потом все это в одно место, кучу собрал и поджег, чтобы все это сгорело, очистил место. И вот эти события, встреча с этой Кубджей, это то, что еще предшествовало битве. Итак, сама мать-земля, Бхудеви, нагруженная вот этим вот, вот этой всей кармой, она приняла облик этой Кубджи, и так она встретилась с Кришной. И до этого она служила Камсе. Мы все до встречи с Кришной служили кому-то там, какому-то Камсе мы служили, этой материальной природе, каким-то там материальным господам непонятным. Но когда мы встретили Кришну, то у нас поменялось понятие о том, что нужно делать в жизни. И кто-то сразу, кто-то постепенно, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. Мы начинаем свой образ жизни менять. То есть даже если мы продолжаем служить Камсе какому-нибудь там, на какой-нибудь работе, вот тем не менее уже какую-то часть своей энергии мы Кришне отдаем. И вот эта Кубджа, значит, увидев Кришну, была полностью очарована. И Кришна... Конечно, так сказать, он мог бы сразу что-то сделать для нее, но он решил соблюсти правильный процесс, правильный порядок. И он обратился к ней с просьбой. Он говорит: «О, красавица!» Хотя сначала он начал смеяться над ней. Он так сильно смеялся. Люди, которые имеют какие-то физические недостатки, они часто страдают от того, что над ним еще смеются какие-то невежды. Вот, и поэтому Кубджа сначала не удивилась, что он засмеялся, потому что ну, над людьми с такими дефектами часто смеются люди. Но она подумала: странно, Кришна смеется, почему надо мной смеется? Материалисты смеются, ясное дело, они видят свое превосходство надо мной, и вот такое у них счастье от того, что они нормальные, а я вот такая кривая, Вот, то есть для злобного материалиста так нормально. Но Кришна почему смеется? По разным причинам говорится, что он смеялся. Одна из причин, говорится, что он подумал, вот она горбуня, а я в одном из своих воплощений Вамана-дев, карлик. Он говорит, мы прекрасной парой будем. Я карлик, она горбуня, вообще замечательная, так сказать, супружеская пара. Он так себе представил. Вот посмеялся над этим. Вторая причина, почему он посмеялся, так что он посмеялся над Брахмой. Он говорит, ну Брахма вообще творец. Лицо красивое сделал, а тело кривое вообще. То есть доделать что ли не мог. То есть, что такое? Брак производишь. То есть он над Брахмой посмеялся. И когда, значит, он обратился к ней с просьбой, он говорит, дай мне, пожалуйста, что-нибудь из твоих этих самых косметических премудростей, какое-нибудь масло или что-то еще, то она сразу же сказала, что да, ты единственный, кто достоин пользоваться вот такой столь элитной косметикой. Вот, какая-нибудь там, не знаю, сейчас какая-нибудь там Шахназ, какая там она забыла, эта тетя там золотом, что-то там в Индии какую-то косметику там делают невозможную, страшно дорогую. Вот, это... Кубжа, она тоже готовила для самого царя Акамсы элитную косметику. Она сказала, на самом деле только ты достоин пользоваться такими качественными продуктами. Вот. И она стала наносить на лицо Кришны всякие разные там узоры, какую-то пасту свои, там что-то еще такое. Вот, сандаловое, то есть перетереть сандал – это целое дело. Сандал – это самое дорогое дерево, считается. Там в Индии продают такая маленькая чурочка уже этого почищенного сандала, стоит в рупии 400. Это по индийским понятиям это очень дорого. Вот. Просто, кстати, какое-то маленькое такое бревнышко такое. Вот сандаловое дерево, оно несет в себе и масло сандаловое, и саму эту вот пасту охлаждающую. То есть очень такой благостный продукт сам по себе, из него благовоние делают. Вот, и она стала этой светлой сандаловой пастой наносить ему такие узоры на лицо. Вот. И когда она совершила это свое служение, то Кришна был очень благодарен ей за это. Он сказал, ну я тоже тебе должен, что-то, наверное, должен. И он взял, так сказать, подошел к ней, своими стопами он наступил на ее стопы и взял ее так за подбородок и выпрямил, так сказать, дернул, вот, и горб ее пропал. То есть теперь она уже была стопроцентная красавица. До этого только у нее было лицо привлекательное, а тело было такое искривленное. И вот Кришна ее полностью выпрямил. И в комментарии ачарьи говорят, что когда человек становится, совершает преданное служение Кришне, то он внутренне выпрямляется. То есть он становится как бы таким внутри прямым или простым. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил, что шаралата, это вот называется свойство простоты, он говорит, простота или прямота – это главное качество вайшнава, то есть, что у него нет каких-то сложностей, у него простой ум, несложный, не запутанный, то есть он прекрасно понимает, он, его разум вышел из дебри иллюзии, то есть он вышел на прямой путь, поэтому внутри стал очень простым. И эта простота и прямота также обозначают отсутствие лицемерия. Он прямой, простой в своих отношениях, никакой политики, никакого, так сказать, какого-то там дипломатии, никаких интриг. То есть у него очень такой простой, прямой ум. И он прост, потому что его жизнь упростилась, он все увидел, как бы так сказать. Обычно для материалистов жизнь очень сложная штука, здесь все запутано, здесь так все запутано. И вот эта вот запутанность жизни, она и рождает запутанность мыслей, поведения, тоже какое-то такое сложное, запутанное. А когда у человека в голове все встало на свои места, все так ровно и ясно, он увидел путь к Богу, увидел, как мир связан с Богом, сразу все упрощается в том смысле, что человек видит причины, следствия, он понимает, что к чему и почему, как себя нужно вести. Вот это вот внутреннее такое просветление, простота, прямота, она, естественно, проявляется в его уже речи, в его поведении таком прямом. И он, ему жить становится проще, и общаться с таким человеком становится проще, потому что нет никакого двойного дна, у него нет никаких там таких сложных сложностей в уме. То есть все извилины расплелись, все стало, так сказать, просто, все стало легко. То есть в свете Кришны он воспринимает всю материальную природу и свою судьбу, и все остальное. Вот поэтому жизнь его становится такой простой и возвышенной одновременно. И вот это вот то, что происходит с людьми, если они реально увидели Кришну, стали служить Ему и доставили Ему какое-то удовлетворение. Вот то, что он здесь говорит. «Мам прината айшман», то есть «дашанам дурлабхам име», то есть те, кто не увидели меня, да, им сложно жить. Вот. А те, кто получили возможность увидеть Бога, доставили Ему удовлетворение, их жизнь становится простой, естественной и без всяких разных этих вот лишних заморочек. И дальше он говорит: «Тому Прохлад, тебе очень повезло, знаешь, что самые мудрые возвышенные люди стараются доставить мне радость, служа мне в самых разных настроениях». И Прабхупада начинает свой комментарий со слов «Дхира Сарва Бхавина», он говорит, не означает, как тебе заблагорассудится, потому что Сарва Бхавина обозначает во всех, Сарва Бхавина, то есть в разных состояниях, Бхава – это состояние, настроение. Итак, он говорит, что Дхира, разумные люди, да, они Сарва Бхавина в разных или во всех настроениях служат мне. Но Прабхупада говорит, это не означает, как тебе заблагорассудится, то есть типа выбирай на вкус, как хочешь, так скажи. Нет. Он говорит, что у каждого живого существа есть свое естественное это вот состояние, и оно должно быть просто восстановлено, и оно восстанавливается через постепенное развитие. То есть сначала мы что-то узнаем о Боге и восхищаемся Его красотой, восхищаемся Его силой, восхищаемся какими-то Его разными достояниями и так далее. Это состояние называется шантараса, когда мы еще каким-то служением активным не занимаемся. Вот, и просто, скажем, узнали, и это повергает нас в такое вот состояние просветления, восторга, радости внутренней. Вот. И Прабхупада говорит, что шантараса – это граница царства любовного служения Господу. А чистая любовь к Богу начинается с даси. То есть, когда человек понял свое положение, увидел Бога, увидел себя, теперь какая-то уже конкретная должна деятельность начаться. В одном из комментариев в читании Чаритамрите Шрила Прабхупада пишет, что когда человек очень внимательно и качественно воспевает святое имя Бога, Хари Кришна мантру, то следствием этого является его энтузиазм сделать что-то практичное для Кришны. То есть дася – это уже обозначает практичное служение. То есть можно много ахать-охать, восторгаться в состоянии вот этой вот шанты. Это очень хорошо, это начало такое, как бы подступление к границе духовной жизни. Но духовная жизнь начинается уже с какого-то практического преданного служения. И вот это критерий, что если у человека есть энтузиазм делать что-то практичное для Кришны, для его преданных, для миссии, это симптомы того, что он правильно воспевает святое имя, что у него есть правильное отношение и какие-то, так сказать, благословения в этой сфере он имеет, раз у него появился вкус, желание к практическому преданному служению. Вот. И вот здесь, конечно, самое тонкое, самое главное – это, войдя в сферу преданного служения, не вернуться обратно к материальным вещам. Потому что материальная природа обозначает, как мы сказали уже с самого начала, поиск счастья, просто материального счастья без Бога. То есть это вот такое общее занятие всех живых существ. Все хотят, чтобы их чувствам и их уму было приятно. Что тут такого плохого? Вполне естественно. То есть для материального, материальный мир полностью все тенденции оправдывает. Но, казалось бы, в этом нет ничего плохого. Пусть все будут счастливы, разве нет? Вот. Но все дело в том, что счастье вот этого материального мира без Бога, оно имеет начало и конец, и, как правило, счастье одного построено на несчастье другого. Потому что в этом материальном мире просто для того, чтобы просто что-то быть сытым, нужно кого-то съесть обязательно. И едят все натуральную пищу, никто пластик грызть не будет, то есть едят натурально. А натуральная пища обозначает чье-то тело. Поэтому просто для того, чтобы быть сытым, нужно кого-то съесть. Кого-то съесть обозначает причинить боль. Поэтому быть счастливым в этом материальном мире можно только за счет несчастья других. Но преданные – это люди, которые получают ключ к секрету жизни. Они знают, как можно быть счастливым в этом материальном мире, не причиняя зла другим, служа Богу. То есть даже свою пищу, даже то, что они съедают тела других живых существ, они этим живым существам тоже приносят благо, освящая эту пищу, предлагая ее перед тем, как принять пищу, предлагая ее Кришне. То есть даже те живые существа, отдав свои тела, они как бы совершают некую жертву ради нас, но они ничего не теряют, потому что благодаря предложению Кришне они получают более высокие формы жизни. Это знают только преданные. Это знают только преданные. Это секрет, каким образом можно жить в материальном мире, не причиняя вреда другим живым существам, то есть не делая так, что мое счастье, оно обязательно построено на чем-то несчастье, и при этом они имеют вот такую вот замечательную цель, то есть они понимают, что сам процесс преданного служения – это уже счастье. Здесь в материальном мире, мы сказали, оторвано. Процесс деятельности и счастье – это оторванные вещи, разорванные. Я что-то делаю, процесс творческий мне тоже доставляет, конечно, какое-то удовлетворение, но самое главное, чтобы все-таки я, в конце концов, получил какой-то плод. Человек пишет книгу, это творческий порыв, тоже доставляет ему какое-то удовольствие, но еще больше удовольствия, когда книга его наконец вышла и большим тиражом разошлась, и вот он получил, так сказать, теперь уже и славу, и деньги, или что-то еще, человек написал какую-то музыку, вот он пишет, этот радостный творческий процесс, но еще больше, когда он все это уже издал, получил, теперь все это слушают, крутят по радио, вот он теперь наслаждается своей известностью. Вот, то есть здесь, в общем-то, потому что если бы этого ничего не было, просто вот такой процесс написания, там, создания чего-то, он, так сказать, какое-то удовлетворение дает, но здесь все с плодом связано. А преданное служение – это процесс, который радостный сам по себе. То есть здесь процесс и цель – это одно и то же. То есть метод и цель – это одно и то же. В материальной жизни метод и цель – это разные вещи. Сейчас строят мост, да, через нашу эту бухту Золотой Рог. Процесс радостный, да? Но если вот хотя бы одну последний пролет не достроят, уже этим мостом нельзя пользоваться, правильно? То есть нас не устроит мост, построен на 99%. Он должен быть на все 100 построен, понимаете? Такова особенность материальной деятельности, что вот вы делаете, вам нравится, полезное дело, хорошее дело, но если оно 100% не закончено, бесполезное дело. Никто по нему не поедет, если там не будет какую-нибудь натянутую еще эту ванту или там какой-нибудь пролет не будет, это будет незаконченное дело, понимаете, неудовлетворение. Вот. А духовная деятельность, она не связана так, как материальная связана с результатом, потому что духовная деятельность – это деятельность, которой и процесс, и результат – это одно и то же, цель и метод одновременно. Вот поэтому преданные выходят из этой ловушки постоянного какого-то поиска материального счастья, ради которого нужно много-много работать, и потом что-то, может быть, ты получишь, человек начинает какое-то дело, и чем оно увенчается, еще неизвестно. А преданное служение с самого начала известно. Даже малое продвижение по этому пути, Кришна говорит, избавляет человека от величайшего вида страха. То есть, потому что здесь процесс и цель – это одно и то же. И поэтому преданные занимаются этой деятельностью, они даже не знают, какой результат это должен быть. Потому что сама деятельность и есть результат. То, что я служу Кришне, это уже есть результат выхода из иллюзии. И вот Прохлад здесь демонстрирует как раз такое вот удивительное свойство – что он не ведется на эти какие-то там материальные благословения, обещалки. Он говорит, освободи меня просто от материальных желаний, чтобы я жил без иллюзий, служа тебе. Хари Кришна. Вопрос?
Вы говорили, что для того, что человек правильно отвечает за имя, это то, что он что-то делает практически как Кришна. Да? Мы не знаем, что иногда человеку просто нравится что-то делать, например, руководить или продавать что-то.
Нет, я немножко, может, я неправильно выразился. То есть идея была в том, что когда человек начинает как бы так хотя бы очистительно воспевать святое имя, то симптомом этого является то, что у него появляется энтузиазм, что практическое дело это Кришна. Вот идея. А в чем вопрос? Но ему хочется еще больше повторить. Он становится энтузиастом этого дела. То есть Кали-Югу – это, так сказать, главная основная деятельность. Остальные виды деятельности тоже нужны, важны, но они важны лишь для того, чтобы распространять процесс воспевания. Это основа. А если человек неправильно воспевает святое имя, у него теряется энтузиазм, он прекращает эту практику. И также у него появляется множество всяких разных проблем, и теряется энтузиазм что-то другое для Кришны также делать. То есть потеря как бы вкуса, интереса к духовной жизни – это признаки того, что человек совершает какие-то нама-апарабхи, то есть оскорбления в процессе воспевания святого имя.
Еще? Да? Здесь интересно, что происходит, когда сквозь внешнее спиритование своего имени нет ни вкуса, ни энтузиазма и так далее, но продолжается процесс. Как действует своё имя внутри человека? То есть какой вообще результат на аппаратхе? Если человек имеет склонность продавать своё имя, непонятно что.
Какой эффект на аппаратхе, если человек имеет решимость повторять своё имя, несмотря ни на что? Если есть такая решимость, значит, нам аппарат каким-то образом не реализуется. Просто есть разные аппаратки, скажем, по тяжести, по исправимости. Они все поправимы, все поправимы. Все мы на начальном этапе их неизбежно совершаем, но они поправимы. Единственное непоправимое – это оскорбление вайшнавов. Оно тоже поправимо, если мы извинились. Вот. Но оно требует от нас такого уже усилия, раскаяния серьезного очень. А другие аппаратхи, они, скажем так, исправляются, ну, как-то проще немного. Они в большинстве своем на невежестве таком просто построены, что что-то там не понимают о природе святого имени или что-то еще такое. Вот. Пренебрегают знанием, шастра ниндра, нинда не читает шастры или как-то там. Все вещи такие, как бы, более-менее корректируемые. Невнимательный может стать внимательным, постараться. Вот. А единственное, что реально может разрушить духовную жизнь, мы знаем, это вайшнава аппаратха. То есть мы приняли святое имя, и при этом оскорбляем тех, кто его распространяет. То есть это вещи неприемлемые. Вот эти, вот если человек как-то сам сознательно вот этого всего не исправил, тогда энтузиазм у него к воспеванию святого имени пропадет. А если энтузиазм не пропадает, это означает, что человек какие-то, может быть, аппаратхи совершает, но не столь критичные, то есть это не выбрасывает его еще из процесса воспевания.
Нам брат ощущает человека от греховных склонностей, от самих греховных реакций, то есть
Нама-аппаратха? Нет, она от кармы не очищает. От кармы очищает нама-бхаса. Внимательное воспевание святого имени.
Ну вот в процессе нашего воспевания, в течение джапы, да, всякое бывает, наверное, не только нама-аппаратха, но и нама-бхаса, когда мы пытаемся смотреть внимательно. Поэтому,
идет смесь нама-аппаратхи и нама-бхаса. При нама-аппаратхе наша карма остается целехонькой. А при намабхасе она немножко уменьшается.
А сами мы не можем понять, что мы сейчас повторяем, какое конкретно намабхасу или намабхасу?
Почему? Если мы знаем критерии оскорбительного воспевания и внимательного воспевания, почему не можем? Можем. Когда человек сосредоточен, когда он внимателен, когда он серьезен, когда он старается в уме избегать всех этих глупостей, можно быть уверенным, что это идет воспевание на уровне намабхасы. Когда он отвлекся, там опять у него что-то там в голове заиграло непонятно, или что-то там, вот, ясно, что он скатился на уровень нама-аппаратхи, то есть оскорбительного повторения. У нас достаточно разума. Для этого нам и даны все эти наставления, чтобы мы могли анализировать себя, следить за своим поведением, отношением, что-то менять.
Кем
стать?
Если он шудра, он должен стать по положению возвышенным брахманом, иначе, говорится, он может катиться в ад.
Шудра должен стать брахманом?
Это в песне Бхагаватам говорит, один из садов для тех, кто, будучи шудрой, не стал брахманом.
Не стал брахманом. А там не написано, как брахманом стать? То есть что, шудра должен выбросить свой молоток, взять книжку и начать всем говорить, предайте их Господу, негодяй, или что? Может, вы что-то неправильно поняли? Варна не меняется у человека. То есть надо просто понять, что шудра часто имеется в виду эквивалент невежества. То есть нужно понимать, что есть внешняя варна человека. Как вы ее поменяете? Ее сложно поменять. по меньшей мере, Арджуне Кришна не рекомендовал стать брахманом. Арджуна как раз хотел мудрецом стать брахманом. Кришна говорит: стоп, у тебя нет, это не выйдет, это не твоя природа. Но он хотел избавить Арджуну от внутреннего невежества, понимаете? Поэтому здесь нужно понять, что есть шудра как социальная роль, варна. Рабочий человек, шудра. Честный рабочий человек – это шудра, понимаете? Вот, и социальная роль. А есть шудра в смысле эквивалент невежества внутреннего. Поэтому очень важно смотреть по контексту, в каком смысле все это употребляется. Шудра по своему внутреннему сознанию вполне может стать брахманом и даже выше, он вайшнавом может стать. И при этом продолжать работать молотком и лопатой. Но по своему сознанию он может быть брахманом и даже выше. То есть если по контексту мы видим, что шудра это эквивалент невежества, то перестать быть шудрой обозначает выйти из невежества. Это не обозначает свою социальную роль бросить. Понимаете? То есть вот нужно уже как бы различать вот эти вот тонкие моменты. Понимаете? В одном месте Бхагавадгита Кришна говорит, шудра обозначает беспричинно скорбящий, то есть не понимающий причины своих страданий, как себе помочь, как другим помочь, вот это вот такое невежество. В обществе варнашрамы шудрам, ну как сказать, все общество так построено, что оно богоцентрическое, поэтому шудры тоже они в правильную систему вписаны, и постепенно они тоже очищаются. Сейчас варнашрамы никакой нету, и Прабхупада, как главный брахман, учитель, он дал нам эти книги, это знание, и любой человек, шудра, не шудра, кто угодно, читает эти вещи, и если он благочестив, он в этом почувствует духовную силу, в этом почувствует путь, процесс и примет это. Если не благочестив, ничего не поймет, ничего не примет. Поэтому здесь надо различать внутреннее невежество. Даже человек, который внешне может быть брахманом, ученым, учителем, да, это по типу брахман. Идите в любую школу, там учителя, да? То есть по типу они гуру, да? Они же брахманы, они же обучают детей. Но внутри там может быть полное невежество, понимаете? Или ученый, который с пеной у рта отрицает существование Бога, он вроде бы как брахман, интеллектуал, но говорит глупости, понимаете? Поэтому нужно понимать брахман как социальная роль и брахман как человек, который осознает брахман, высшую природу. Шудра как социальная роль и шудра как просто, извините, дурак, глупец, понимаете? Поэтому нужно смотреть на контекст и видеть, о чем идет речь. Да. То есть шудры, они тоже Кришной созданы, правильно? Он говорит, чатур марням майя сриштам. Сришти обозначает творение. Он говорит, я создал, я сотворил. Чатур варням, да, четыре варны он сотворил. Как же вы можете это поменять, то, что создал Кришна? То есть социальные роли, они остаются. Без шудр мы тут вообще все. А уборку сделать, а покрасить, а отремонтировать, кто будет делать? Брахманы? У них это не очень хорошо получится. У них не та, у них немножко другие руки. Вот шудра, они более уверены в руках, молоток, лопату и гвозди держат, понимаете? Поэтому это важные роли, социальные роли никуда не деваются. Но Прабхупада говорит о внутренней квалификации, об избавлении от внутреннего невежества. Перестать быть шудрой в данном контексте имеется в виду перестать быть невеждой, вот все. Еще? Если вопросов больше нет, всем спасибо. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.